Издательская платформа «Руграм» представляет. «Слепая ведьма». Читает Виктория Мартынова. Пролог. Маленький слабый огонек свечи извивается и дрожит, грозя вот-вот погаснуть. В свете его можно разглядеть до черна закопченные бревенчатые стены, большую добротно сложенную печь, пучки сушеных трав, свисающие с поточных балок. Грубо сколоченный стол, деревянные полки, уставленные глиняными горшками разной формы и размера. На лавке у стены, заботливо накрытый разноцветным лоскутным одеялом, лежит мальчик лет 12. Он бледен, на губах выступила пена, глаза закатились под веки, и все тело сотрясает крупная дрожь. Руки, сведенные судорогой, совершают непроизвольные движения, словно пытаясь отогнать кого-то или что-то, а лицо искажено страданием и ужасом. Рядом, переминаясь ноги на ногу и теребя в руках войлочную шапку, стоит пожилой мужчина, видимо, отец несчастного ребенка. Одет он по-крестьянски, в серую куртку из толстого сукна, холщовые штаны, тяжелые сапоги из воловьей кожи. Но все вещи новые, крепкие, добротные, даже с налетом некоторого щегольства. По щекам его текут слезы, застревая в черной седой бороде.
«Потерпи, сынок, потерпи», — бормочет он. «Сейчас, сейчас».
Входит женщина. Она выглядит величественной, даже монументальной. Высокая, статная, широкая в плечах и бедрах. На ней серое льняное платье без всяких вышивок и украшений. Голова повязана белым платком. В лицо ее гость старается не смотреть и правильно делает. Вместо глаз женщины бугрятся старые, уродливые, неровно заросшие шрамы. Даже случайно увидев такие, хочется отвести взгляд. Подойдя к мальчику, она касается ладонью его лба, потом берет за руку и качает головой.
«Зря ты приехала сюда, Радул. Забирай его и уезжай».
Голос ее низкий, глубокий, неожиданно красивый, звучит уверенно и властно, словно она привыкла повелевать.
«Да как же это? Как же так? Сынок мой, Мирко!»
Мужчина заплакал в голос, завыл, прижимая к лицу свою войлочную шапку. Впрочем, хозяйку это не разжалобило.
«Забирай и уходи», — строго повторила она. «И дорогу сюда забудь!» «Да ты ведьма!» — выкрикнул Радул. «Верно, люди добрые говорят. Спалить тебя давно пора вместе с твоей халупой!»
Из-за печки на миг показалось странное существо. Скрюченный горбатый карлик с переломанным носом. Он зарычал, словно собака, обнажая осколки зубов. Глаза его недобро сверкали из-под копны спутанных волос. Радул охнул от неожиданности, но слепая лишь махнула рукой, и карлик исчез в своем убежище.
«Так ты грозить мне пришел? Пугать?» — усмехнулась она. «Сам-то не боишься, что до дома не дойдешь?
Мужик изменился в лице.
«Нет, нет, прости!» — торопливо забормотал он. «По глупости сболтнул, горе разум застит. Один ведь он у меня, сын, наследник. Жена-то все девок рожала. Я уж думал, не дождусь, и вот он, последыш мой. Померла она, правда, родами, зато сынок остался. Ничего для него не жалел. И вдруг такая хворь приключилась. Почитай, каждый день так его корёжит. Падает, бьется, потом как мертвый лежит. Ходит, будто сонный или пьяный. Не ест, не пьет, и стаял весь. Если так пойдет, помрет скоро. А как я без него? У меня ведь мельница, скотина, хозяйство. Все прахом пойдет, если ты не поможешь».
«А с чего бы это тебе помогать?» — прервала его слепая. «Злой ты человек, безжалостный. Еще и скарит редкий. За грош удавишься».
«Я?»
— Радул приосанился.
«Да что ты несешь, старая? Я всегда честно жил. Меня все соседи уважают, хоть кого спроси. Я в храм хожу, молюсь».
Слепая тяжело вздохнула.
«Еще и глупый», — констатировала она. «Ты кого обмануть хочешь? Мне все про тебя ведомо, на то я и ведьма. Помнишь Млаву? Давно это было, но ты ведь не забыл. Молодой был тогда, гулял с ней, жениться обещал. А потом обманул, другую невесту взял из богатого дома. Она пошла и утопилась. Две души загубил. Малва-то брюхатой была».
«Откуда ты знаешь?»
Радула шарашенно уставился на нее.
«Да вон она у тебя за спиной стоит», — равнодушно отозвалась слепая. «Сына твоего на руках держит. Другого сына, старшего».
Радул испуганно обернулся, словно и впрямь ожидал увидеть мертвую возлюбленную, и на всякий случай опасливо отошел в сторону.
«И жене своей Лине ты счастья не принес.
Неумолимо продолжала слепая.
«Бил ее, попреками замучил. За то, что девочек рожала. За то, что тесть на приданном обманул».
«Он и правда обманул», — Запальчиво крикнул Раду. Даже сейчас не смог сдержаться.
300 монет обещал, а дал всего 200. Ну да, ну да, согласилась слепая. Зато ты на эти деньги свою мельницу построил, а жена у тебя светлого дня не видела.
Я на храм жертвовал, нищим подавал. Радул совсем сник и произнес это тихо, почти жалобно.
Подавал. Застертый медяк хотел душу выкупить, а сам работников впроглядь держал. Соседей на помоле обманывал. Наю служанку помнишь? Хвастал, что доброе дело сделал, сироту в дом взял, а сам к ней под юбку лез. Дару дочь свою старику богатому в жены отдал, а она другого любила. Помнишь, как она в ногах у тебя валялась? Умоляла сжалиться, не губить ее.
В этот момент мальчик, лежащий на лавке, вдруг вытянулся во весь рост и открыл глаза.
«Не плачь, мама», —
совершенно четко произнес он.
«Я здесь, с тобой».
На строгом, непроницаемом, словно маска лице хозяйки, отразилось нечто вроде удивления. С неожиданным для ее крупной фигуры проворством она метнулась к больному, склонилась над ним.
«Что ты видишь?» — быстро спросила она. «Реку, горы», —
с трудом вымолвил мальчик.
«Люди идут».
Он забормотал что-то неразборчивое, но слепая слушала внимательно и, казалось, понимала каждое слово. Когда мальчик наконец затих, она выпрямилась и повернулась к Радулу.
«Езжай домой», —
строго приказала она.
«Через 2 дня на 3-й за сыном вернешься. Либо помрет, либо здоров будет».
Тот на миг застыл в нерешительности. Словно почувствовав это, слепая добавила.
«Ну, а не хочешь, прямо сейчас забирай. Не волить не стану».
Радул махнул рукой и выбежал прочь. Ведьмин дом, окруженный невысоким забором-плетнём, стоял на поляне посреди леса, вдалеке от людского жилья. В бледном свете луны все вокруг казалось таинственным и опасным. Где-то вдалеке ухала сова, слышался волчий вой, листья шелестели на ветру. Страшен был ночной лес, но слепая ведьма еще страшнее. Радул взглянул на плетень, и вместо гибких прутьев, оплетающих вбитые в землю колья, увидел живых шевелящихся змей, а вместо запора на воротах — человеческие руки, сцепленные в рукопожатии. Он тряхнул головой, и наваждение исчезло, но его душу сковал такой темный, нерассуждающий ужас, что он позабыл обо всем на свете, даже о сыне. Сейчас ему хотелось только одного — убраться из этого проклятого места, вырваться любой ценой. Дрожащими руками Радул принялся отвязывать свою лошадь, молодую, шуструю, гнедую кобылку с белой проточенной на лбу, запряженную в легкую повозку-двуколку, но почему-то получалось плохо. Он снова и снова дергал неподатливый ремень и уже готов был бросить все и бежать прочь, когда мимо прошмыгнула уродливая сгорбленная тень. Давешний карлик, что прятался за печкой, выбежал из дома, смешно загребая короткими ногами, распахнул ворота и склонился в шутовском поклоне.
«Гладкой тебе дороги!»
— с видимым трудом вымолвил он. Голос был странный, задушенный, будто что-то в горле застряло. Радул наконец-то справился с ремнем, вскочил в повозку, хлестнул кнутом кобылу. До самого дома он гнал, не оглядываясь. Утром изумленные работники обнаружили его спящим на полу в конюшне. Радул так никому и не сказал, где был и что делал. И вообще вел себя странно. Не отдавал распоряжений, не ругался и не дрался, не подмечал зорким хозяйским глазом любое упущение. Только обвел всех мутным взглядом, махнул рукой, потом пошел в дом и мертвецки напился. Радул пил по-черному 2 дня. Даже дочери не осмеливались подойти к нему, хотя бы для того, чтобы спросить, куда подевался Мирко. Сидя за столом и глядя в пустоту остекленевшим взглядом, он чарку за чаркой вливал в себя крепкую виноградную водку, потом падал, засыпал прямо на полу, и все повторялось снова. Впрочем, на 3-й день Радул протрезвел, умылся ледяной водой, потребовал чистую рубаху и велел запрягать гнедую. Путь показался ему бесконечно долгим. Весенний лес, одетый свежей листвой, звенел от птичьих голосов, кусты черёмухи развесили белоснежные гроздья, в траве мелькали нежно-голубые цветы медуницы, бело-жёлтые примулы, лиловые крокусы. Но Радул не видел окружающей его красоты.
«Мирко, сынок!» — шептал он. «Сыночек мой, ты только живи, пожалуйста, только живи!»
И даже не замечал, что плачет. При свете дня ведьмино обиталище совсем не казалось страшным. Обычный дом, старый, но крепкий, обычный плетёный забор вокруг. Ворота распахнуты настежь, словно здесь давно уже ждут гостей.
Радул чувствовал, как его сердце замирало от ужаса и надежды, пока он въезжал во двор, привязывал лошадь, поднимался по ступеням крыльца. Но, войдя в дом, он, наконец, выдохнул с облегчением и расцвел счастливой улыбкой, такой, что идет прямо от сердца. Слепая возилась у печи, невнятно приговаривая что-то себе под нос. Мирку сидел за столом, за обе щеки уплетая кашу из большой глиняной миски. Мальчик выглядел веселым и здоровым. Румянец во всю щеку, глаза блестят. Давно Радул не видел его таким.
«Отец!»
Мирку бросился к нему, обнял, прижался лицом к груди. Ведьма повернулась к нему, будто только сейчас заметила его присутствие.
«А, ты пришел?
Бесстрастно вымолвила она.
«Ну, как видишь, повезло тебе. Жив твой сын и жить будет».
Она помолчала и задумчиво добавила.
«Долго будет жить».
«Ну, спасибо тебе. Вот уж спасибо так спасибо».
От счастья Радул готов был расцеловать слепую, но, разумеется, не посмел этого сделать.
«Отплачу, чем пожелаешь, только скажи, хоть золотом».
Но ведьма лишь покачала головой.
«Мне от тебя ничего не надо», — строго сказала она. «Но если хочешь век свой дожить в довольстве, внуков увидеть, а не помереть, как бродячая собака на дороге, придется тебе кое-что сделать. Для себя, не для меня».
«Говори, все исполню»,
— с готовностью отозвался он. Ведьма уселась на лавку, расправила платье на коленях и, загибая пальцы, принялась перечислять.
«Работникам плати, что обещал. Гири свои, подпиленные, в реку выброси. Дочкам, всем троим приданное выдели, да не скупись. И замуж позволь выйти, за кого хотят».
Радул слушал ее и кивал, повторяя «сделаю, все сделаю, так и будет». Сейчас он готов был посулить ей хоть луну с неба. Потом он еще пожалеет о неосторожно сказанных словах. И лишь страх перед ведьмиными чарами заставит его, скрипя зубами и ругаясь, на чем свет стоит, выполнять данные обещания. Ведьма замолчала. Отец и сын почтительно ждали, а она просто сидела, подставив лицо солнечному лучу, падающему из маленького оконца, и думая о чем-то своем.
«Все, уходите. Устала я», —
наконец вымолвила она.
«Идем, Мирку, идем скорее»,
— заторопился Радул. Он чувствовал себя неуютно в этом доме и торопился покинуть его. Счастливый отец вышел на крыльцо, но сын чуть задержался. Он подошел к слепой, по-прежнему сидящей на лавке у окна, низко поклонился и произнес:
«Благодарю тебя, старая мать. Ты спасла мне жизнь, я этого никогда не забуду».
Он повернулся и пошел к двери, но застыл на месте. Морщинистая крепкая рука неожиданно схватила его за плечо. Неслышно ступая, ведьма подкралась сзади, а он и не заметил.
«Слушай, мальчик», — негромко, но веско заговорила она. «Ты не такой, как твой отец. От него мне ничего не надо. А с тобой будет особый разговор и особый расчет».
Мирку открыл было рот, чтобы что-то сказать, но слепая прервала его.
«Не сейчас. Будет время, я приду к тебе. И тогда...»
Тут ее голос перешел на низкий вибрирующий шепот.
«Тогда ты отдашь мне то, на что я укажу».